говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. В плену культурного детерминизма». Подготовил и ведет передачу Александр Генис. Как человеку и государству быть здоровым и богатым? Почему то, что годится одним, не срабатывает у других? После окончания Холодной войны вопрос стал особенно жгучим. Пока мир разделяла идеологическая смута, все можно было списать на разницу в целях. Но сейчас мир вроде бы пришел к согласию. Почти все теперь хотят одного и того же, той свободы и процветания, к которым ведет либеральная рыночная экономика. Именно это единодушие Фрэнсис Фукуяма назвал концом истории. Спорить больше не о чем. История, как борьба идей, прекратила свое течение. На деле, однако, выяснилось, что никакого единства нет. Обратим внимание, что передача записана за полгода до атаки на башни Всемирного торгового центра. Подготовил и ведет передачу Александр Генис. Впервые в эфире 15 февраля 2001 года.
В эфире передача Александра Генниса «В плену культурного детерминизма».
Новое время, в котором мы живем последние века, началось с просветительской революции, плодами которой мы все еще пользуемся. В основании просвещения лежит простая и радикальная мысль. Все люди одинаковы, все жаждут счастья и все имеют право на него. Дальше начинаются детали, как добраться до цели. В 18 веке, например, считали, что для этого достаточно научить писать и читать хотя бы половину населения. 19 век открыл борьбу с капитализмом, 20-й объявил войну колониализму. Но как бы жестоки и кровавы ни были споры о том, как привести человечество к прогрессу и процветанию, все стороны исходили из одной и той же просветительской концепции человека как разумного существа, способного рационально мыслить и потому всегда действующего себе на пользу. Беда в том, что такие люди, как идеальный газ в мысленных физических экспериментах, существуют только в лабораторных условиях. Здесь скрыт корень всех разочарований. Любая утопическая модель наталкивается на печальную или счастливую, но непобедимую иррациональность человеческой природы. Именно поэтому проваливаются все попытки найти универсальный ответ на универсальный вопрос. Как, что человеку, что стране, быть здоровым и богатым? То, что годится одним, не работает у других. Почему? Вот об этом мы сегодня и будем вести подробный разговор. Дело в том, что по-настоящему жгучим этот проклятый вопрос нашего времени стал как раз сейчас, после окончания Холодной войны. Пока мир разделяла идеологическая смута, все можно было списать на разницу в целях. Но сейчас мир вроде бы пришел к согласию. Почти все теперь хотят одного и того же, той свободы и процветания, которым ведет либеральная рыночная экономика. Именно это единодушие Фрэнсис Фукуяма назвал концом истории. Спорить больше не о чем, история как борьба идей прекратила свое течение. На деле, однако, выяснилось, что никакого единства нет. Особенно разительна эта геополитическая пестрота в странах посткоммунистического мира. Одни и те же экономические принципы ведут себя по-разному в Праге, Киеве, Москве или Варшаве. Каждая столица открывает новую страницу пестрого социально-экономического атласа, в который превратился еще недавно однородный, гомогенный мир. Пока цела была Берлинская стена, все лежавшие за ней страны казались на одно лицо. Конечно, и тогда их разделяло многое, но объединяло несравненно больше. Теперь все не похожи. Начав приблизительно одинаковой ситуации, они выбирают себе разную судьбу. Неравномерное развитие, разный темп прогресса – опасный процесс, вроде того, что вызывает землетрясение. Пласты земной коры движутся с неодинаковой скоростью. Результат и в геофизике, и в геополитике один – тектонические возмущения. Земля под ногами трясется. Чтобы объяснить эту взрывоопасную ситуацию, американские философы, экономисты и историки, в основном все это гарвардские профессора, сформулировали теорию культурного детерминизма. За последние годы она набирала все больше веса, пока не стала самой влиятельной в интеллектуальных кругах среди мировой политической и экономической элиты. Знаком ее идейной победы стал новый манифест сторонников культурного детерминизма, только что вышедший сборник статей с длинным и точным названием «Роль культуры» или «Как духовные ценности формируют социальный прогресс». Сегодня мы обсудим поднятые в нем проблемы и побеседуем с крупнейшим представителем и одним из основателей этого течения. Весной 1993 года, когда рассеялась эйфория, вызванная окончанием Холодной войны, директор Института стратегических исследований в Гарварде Самуэль Хантингтон опубликовал статью, ставшую одной из самых влиятельных из всего, что печаталось в области социальных наук на рубеже двух столетий. Статья называлась «Грядущее столкновение цивилизаций или Запад против остальных». Речь в ней шла о самых общих, самых фундаментальных принципах, на которых строится мир после Холодной войны.
Мировая политика входит в новую фазу, в которой главным источником конфликтов будут не идеологические и не экономические, а культурные разногласия. Во время Холодной войны на планете существовало деление: первый мир, второй мир и третий мир. Сейчас вместо этого потерявшего смысл различия страны и народы следует делить не по политическим и экономическим системам, а по культурам или цивилизациям, которым они принадлежат.
Тут следует пояснить, что Хантингтон слово «цивилизация» использует во множественном числе. По его определению, цивилизация – это максимально широкий уровень объединения людей по признаку их культурной идентичности. Вслед за многими историками, в первую очередь вслед за Арнольдом Тойнби, Хантингтон считает именно цивилизации главными актерами на исторической сцене.
Мы привыкли мыслить в категориях национальных государств, однако они появились на арене всего несколько веков назад, в то время как цивилизации существуют тысячелетиями. Сегодня пора вернуться к этой так давно апробированной модели исторического процесса. История строится на взаимоотношениях между разными цивилизациями, которые делят мир. Это западная, конфуцианская, японская, исламская, индуистская, славянско-православная, латиноамериканская и, возможно, африканская. Самые важные, самые кровавые конфликты будущего будут происходить на границах между этими цивилизациями, разделяющие их рубежи, в сущности, линии фронта в грядущих войнах.
Сформулировав этот грозный прогноз, который так резко противоречит предсказанной Фукуяме универсальной цивилизации, построенной на либерально-демократической основе, Хантингтон приступает к аргументации.
Разные цивилизации по-разному смотрят на отношения между Богом и человеком, между государством и личностью, между родителями и детьми, между свободой и властью, между равенством и иерархией. Все эти мировоззренческие различия – продукт долгой истории, традиций, обычаев. Именно поэтому в обозримом будущем их нельзя устранить. Базовые культурные характеристики настолько глубоко укоренены в сознании, что добиться тут взаимопонимания и компромиссов сложнее всего. Так в бывшем Советском Союзе коммунист может превратиться в демократа, бедный в богатого, богатый в бедного, но никогда русскому не стать эстонцем.
Хантингтон считает, что Запад в этой ситуации напрасно выдает свои ценности, веру в свободу, демократию и рыночную экономику, за универсальные общечеловеческие принципы. В реальности западная цивилизация лишь одна среди многих. Прежде всего, теорию Хантингтона взяли на вооружение не военные стратегии и не политические лидеры, а экономисты, которые сегодня, пожалуй, обладают большим влиянием, чем те и другие вместе взятые. Дело в том, что доктрина Хантингтона позволяла объяснить механизм взаимодействия национальных архетипов и экономического сознания. Его этот механизм описал другой гарвардский профессор Лоуренс Харрисон. Этой проблеме он посвятил свою книгу «Секрет преуспеяния. Как ценности национальной культуры определяют экономический и политический успех». Харрисон считает, что ответ на вынесенный в подзаголовок книги вопрос нас вынуждает искать новая международная ситуация.
Сегодня к странам с развитой рыночной экономикой пытаются прорваться самые различные государства. Россия, Египет, Аргентина, Лаос. Их экономическое будущее зависит не только от политики, технологического уровня, природных ресурсов, но и от другого, самого влиятельного фактора – национальной культуры. Чтобы понять, какие культурные ценности формируют необходимые для успеха психологические установки, следует проанализировать положение в тех странах, которые в последние десятилетия пережили экономическое чудо. Это Япония, Южная Корея, Тайвань, Гонконг, Сингапур. Каждая из этих стран добилась огромных успехов благодаря общему традиционному фундаменту – конфуцианству. По своим основным параметрам – трудолюбие, бережливость, предусмотрительность – этот религиозно-нравственный комплекс идей крайне близок к той протестантской этике, которая в соответствии со знаменитой теорией Макса Вебера принесла победу рыночной экономике на Западе.
Экскурс «Увлекательное страноведие» должен непровержимо доказать правоту тезиса о неразрывной связи между экономическим сознанием и традиционной культурой. Такая концепция выводит будущее из прошлого и оставляет мало надежд народам, которые не облагодетельствованы необходимыми культурно-психологическими установками. К таким народам Харрисон относит, например, латиноамериканцев.
Тормозом в процессе модернизации стран Южной Америки являются их традиционные ценности. В терминах иберской культуры стремление к прибыли считается грехом и нравственным беззаконием, а предприимчивость и экономическое творчество ощущаются скорее угрозой стабильности, нежели общественным благом.
Впрочем, здесь мы оборвем цитирование книги Харрисона и обратимся к ее автору. Чтобы привести наш разговор о проблемах культурного детерминизма к сегодняшнему дню, мы попросили доктора Харрисона ответить на ряд практических вопросов, которые вызывает его теория. Беседу с профессором Гарвардского университета Лоренсом Харрисоном записал Владимир Морозов.
Профессор Харрисон, вашу теорию часто называют культурным детерминизмом. Согласны ли вы с таким термином? Нет, я не отношу себя к культурным детерминистам, потому что считаю, что культура и традиции общества меняются. Я верю, что прогресс человечества может быть ускорен, если тот или иной народ поймет, какие национальные особенности мешают ему быстрее идти вперед и сможет изменить свои традиции. А вы можете привести примеры таких изменений, которые произошли сравнительно недавно? Японское общество значительно изменилось в течение послевоенных десятилетий. Молодые лидеры страны остро переживали поражение и капитуляцию Японии, чувствовали унижение от того, что их страна отстала от Запада, и они сделали все, чтобы изменить положение. Турция с 1923 года разительно изменилась под влиянием сильного лидера. Президент Мустафа Кемаль Ататюрк считал, что страна должна стать западноевропейской державой, и для этого необходимо освободиться от всех атрибутов Оттаманской империи и исламского государства. Так было создано светское государство, где религия уже не играла решающей роли. С 1950-х годов неузнаваемо изменилась Испания. До этого она мало отличалась от средней латиноамериканской страны. Но гражданская война стала той травмой, которая сделала возможным изменение традиционных ценностей. Профессор Харрисон, если все решает культура, то почему она не помешала победе коммунизма в таких разных странах, как Китай, Россия, Куба? Китаю было сравнительно легко стать коммунистической страной. Да, была кровавая гражданская война, но до нее при конфуцианской системе полностью господствовали бюрократы, и эта традиция сохранилась при коммунистах. В России много столетий существовала высокая концентрация власти и традиция полной зависимости народа от правителя. Поэтому Россия сравнительно легко перешла от царской империи к коммунистической. Да, Куба сильно отличается от Китая и России. Но Фидель Кастро управляет Кубой, как Перон правил Аргентиной, то есть как вел себя любой из латиноамериканских диктаторов, каудилья, начиная с колониальных времен. Коммунистический диктатор Кастро управляет своей страной точно так же, как диктаторы правого толка. Какие особенности русской культуры мешают экономическому успеху? И наоборот, какие черты могут способствовать России на ее пути наверх? Фатализм, смирение и покорность мешают развитию деловой жилки. Люди всегда принимали условия своего существования. Они привыкли ждать приказа сверху. Не то, что они тут же кинутся выполнять этот приказ, но они его ждут. А полезная черта – это всеобщее уважение к образованию. По мировым стандартам уровень образования в России очень высокий. В дальнейшей перспективе и традиции России, и она сама могут измениться. Но общество, не имеющее деловых и демократических традиций, должно искать опыт за пределами своих границ. Этот опыт пытался передать России известный гарвардский экономист Джеффри Сакс. Теперь его нередко обвиняют в неудачах экономических реформ в России. Я думаю, что Джеффри Саксу следовало бы прислушаться к мнению Алана Гринспена, который как-то сказал России, что экономическое развитие определяется человеческой натурой. Вполне нормальные рекомендации, которые сработали бы на Западе, оказались неприменимы в других частях света. Если бы профессор Сакс понимал, как важны традиции страны, он, вероятно, действовал бы в России по-другому. Некоторые ученые ученые, в том числе и Джеффри Сакс, не согласны с вами. Они считают, что развитие того или иного общества в значительной степени определяют география, климатические условия. Поэтому, скажем, в тропиках живут только бедные народы, а в зоне умеренного климата – богатые. Есть феномены, которые география объяснить не способна. Есть богатые страны и в тропиках, например, Гонконг, Сингапур, Тайвань. И есть небогатые в умеренных климатических зонах – Аргентина, Уругвай, Чили, Россия и другие государства бывшего Советского Союза. Есть колоссальная разница между уровнем развития соседних стран – Коста-Рика и Никарагуа. Или стран, расположенных на одном острове, Гаити и Доминиканская республика. Не объясняет географии того, почему китайцы, японцы или евреи, куда бы они ни эмигрировали, везде добиваются сравнительного экономического успеха. Это не географический, а культурный феномен. Профессор, ваши оппоненты иногда называют все эти концепции культурным расизмом. Что вы им отвечаете? Культура не является чем-то данным навеки, и поэтому, мол, люди обречены всегда жить так, как жили их предки. Наша теория не имеет ничего общего с расой и генами. Культура — это нечто, чему человек выучивается в детстве. Так она передается от поколения к поколению. И она меняется. Поэтому у всех стран есть свой шанс.
Хотя профессор Харрисон и открещивается от термина «культурный детерминизм», суть его теории от этого не меняется. Речь тут идет о том, что культура держит в плену свой народ. Эта идея, как я уже говорил, пользуется сегодня огромным влиянием. Но у нее есть и немало противников. Один из самых известных, например, хорошо знакомый России экономист Джерри Сакс. Он говорит, что в Польше его постоянно предупреждали о невозможности реформ, которые якобы противоречат всем культурным установкам поляков. Опыт, однако, ехидно говорит Сакс, опроверг эти опасения. В ответ на это защитники культурного детерминизма указывают на провал стратегии Сакса в России. Такая полемика ведется постоянно, и я, конечно, не берусь судить о том, кто прав в споре высокоученых-профессоров. Тем не менее, в завершении нашей передачи мне хотелось бы порассуждать на поднятые сегодня темы с позиции простого здравого смысла. Как всякая теория, стремящаяся свести все к одному объяснению, концепция культурного детерминизма полна дыр, делающих ее отнюдь не такой безнадежно бесспорной, как может показаться на первый взгляд. Чтобы убедиться в ее шаткости, достаточно задать один элементарный вопрос. Если, скажем, конфуцианская мораль, которая якобы определила успех Восточной Азии, действительно столь мощный генератор рыночного сознания, то почему этот генератор исправно трудится в Южной Корее, но категорически отказывается работать по соседству в Корее Северной? Более того, из того же конфуцианства со свойственной ему патернализмом, иерархичностью, авторитарностью, конформизмом ничего не стоит вывести и коммунистический, тоталитарный режим Пхеньяна. И тогда окажется, что конфуцианская культура – это не благодеяние, а тяжелые гири, тормоз, мешающий экономическому рассвету. Кстати, именно к этому пришел сам Вебер в той хрестоматийной статье, что легла в основу всего культурного детерминизма. Протестантской этике Вебер противопоставлял не только католическую мораль, но и застойный дух конфуцианства, которым теперь, по иронии судьбы, пытаются объяснить бурный прогресс восточно-азиатских стран. Сомнительным, мне кажется, и другой иммигрантский аргумент теории культурного детерминизма. Успех тех же азиатов в Америке, на который ссылаются Харрисон и его соратники, можно объяснить не столько строем их души, сколько особенностями их истории. Они ведь далеко не первые и не единственные иммигранты-отличники в Америке. До них на эту роль претендовали ирландцы, евреи, русские, которые, между прочим, до сих пор удерживают первое место в неофициальном конкурсе иммиграции. Взглянув на этот список национальностей, можно вспомнить старый каламбур. Не бытие, а битие определяет сознание. В эмиграции, видимо, вообще не от хорошей жизни едут. Ну а тут просто казни египетские. Ирландцы бежали от голодной смерти, евреи от погромов, русские от коммунизма. Вот иностранцы Дальнего Востока уже в наше время выпала повышенная доля катаклизмов. Хиросима, Мао Цзэдун, культурная революция, Корейская война, Вьетнамская. У мигрантов из этих несчастных стран просто другая закалка. Именно она, а не традиционные культурно-психологические установки, помогают им выжить и добиться успеха. В свободном мире, там, где не стесняют их энергию, сжатая пружина распрямляется и дает мощный толчок предприимчивости. То-то отсутствие рыночного сознания не помешало нашей третьей волне, которую даже такое мощное американское учреждение, как налоговое управление, не всегда догоняет. Впрочем, я не настаиваю на правильности этого объяснения, хотя оно, мне кажется, проще и убедительнее культурного детерминизма. Дело в том, что авторы любых историосовских теорий, как и все люди в мире, впрочем, крепки задним умом. Они пытаются рационализировать историю, объясняя настоящее прошедшим. Но история, как личность, неповторима. Нельзя, чтобы из истории исчезла зона непредсказуемости, ибо это зона свободы.
Радио «Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио «Свобода».
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. «Русские вопросы. Бесплодная земля Киры Муратовой». Смотреть фильмы этого кинорежиссера, считает автор передачи, каторжная работа. Это нечто, наводящее на мысль о некоем «delirium tremens» – бреде алкоголика в долгом запое. Муратова демонстрирует людям ад. И не какие-нибудь гулаги или Освенцим, а повседневный, всенощной, душевные глубины человека, в которых, из которых и рождаются его поверхностные социально мотивированные деяния. Смотреть это неприятно не только из-за темы, но и потому, что никакого катарсиса, очищения души страданием Муратова не дает. Да и какой там катарсис? Это эстетическая иллюзия, а после гулагов таковая стала ложью. Современное искусство, стоящее этого названия, не может быть приятным. Вопрос, может ли оно быть скучным? Снобы говорят, что может, но Муратова не скучная. Ее фильмы надо смотреть по многу раз. Вот это и было для автора передачи «Адом» – вхождением в него и исхождением. Выпуск «Русских вопросов» подготовил и ведет Борис Парамонов. Впервые в эфире 15 февраля 2001 года. «Свобода», продолжаем выпуск «Поверх барьеров». «Русские вопросы. В плену культурного детерминизма». Передачу подготовил Борис Парамонов.
Целую неделю я был занят тяжелым, изматывающим и, откровенно говоря, малоприятным делом. Смотрел фильмы Киры Муратовой. Все фильмы видел, кроме последнего «Письмо в Америку» и первого «Наш честный хлеб». И еще одного «Познавая белый свет». Этих видеолент в наших краях нет. Приходилось считать, что «Наш честный хлеб» ничуть не хуже прославленного, попросту раздутого тогдашней либеральной прессой, председателя. Охотно верю, потому что Муратова художник куда больше, чем Салтыков и Нагибин вместе взятые. Да и кто этих сейчас помнит? А если кто и помнит, так скоро забудет. А уж Киру Муратову не забудут. Это несомненный уже состоявшийся классик. Впрочем, это слово, строго говоря, к ней не подходит. Ибо, если говорить в таких традиционных терминах, то она скорее уж романтик. Но смотреть ее тяжело. Это даже не столько каторжная работа, сколько нечто, наводящее на представление о так называемом «delirium tremens» – «бред алкоголика в долгом запое». Я так и говорю себе, я был в запое и еле-еле из него вышел. Да что там в запое, я был в аду. Муратова демонстрирует людям ад, и не какие-нибудь экстраординарные гулаг и Освенцим, а повседневный, повсенощный, душевные глубины человека, в которых, из которых и рождаются его поверхностные, социально мотивированные деяния. Смотреть это неприятно не только из-за темы, но и потому, что никакого катарсиса, очищения души страданием Муратова не дает. Да и какой там нынче катарсис? Это эстетическая иллюзия, а после гулагов, таковая стала ложью. Современное искусство, стоящее этого названия, не может быть приятным. Вопрос, может ли оно быть скучным? Снова говорят, что может. Я читал такое у Сусанны Сонтак о Брессоне. Но Муратова не скучная, если ее поймешь. Для этого нужно смотреть ее фильмы по многу раз, чем я и занимался. Вот это и было адом. Нисхождением в него и выхождением. Впрочем, выхода никуда и нет, кроме этого понимания. Умножающий познание умножает скорбь. Муратова интересна прежде всего необыкновенно резким эволюционным скачком, ею проделанным. Это буквально день и ночь. Тема у нее одна, но две резко противоположные ее художественные разработки. Это как Джойс, написавший после дублинцев «Улисса». Причем в самом «Улиссе» первые главы в старой манере, отчего еще резче воспринимается стилевой скачок. У Муратова исходный скачок произошел после фильма «Долгие проводы», какими-то совсем уж неподобными бюрократами, положенного на полку. Когда его с полки сняли, о ней стали судить главным образом по «Долгим проводам», ими восхищаться. А тут в перестройку вышел уже почти без трений «Астенический синдром», прозвучавший социальной критикой, метафорической антисоветчиной. На самом деле, вот уж о ком можно сказать словами из записных книжек Ильфа, так и Муратовой. Ей не советская власть не нравится, ей мироздание не нравится. И тема эта, недовольство мирозданием, оставалась у Муратовой постоянной, а стилевой слом произошел гораздо раньше синдрома, если я не ошибаюсь, в фильме «Среди серых камней». Настолько, говорят, исковерканным цензурой, что Муратова сняла свое имя из титров, назвав режиссера пародийным именем Иван Сидоров. На самом деле Иван Сидоров – это она и есть. Я не знаю, что там могла испортить цензура. Напрашивается каламбур. Муратову нельзя испортить, она и так испорченная, или, сказать сильнее, порченная. И она должна бы любить серые камни, потому что в этом фильме нашла свою подлинную манеру. Не удался фильм, так удался художник. Художник и раньше был, и в коротких встречах, и в проводах. Но художник, если на то пошло, традиционного склада. Казалось, это и должно было обмануть цензуру, потому что тема Муратовой, обезумевшая, готовая уничтожить мир женщина, давалась в иллюзорной и поэтому очень искусной обработке средствами психологического реализма. В поздней Муратовой искусство меньше, больше прямоговорения, только предмет этого разговора на поверхности жизни прямо не является, а принимает разные бытовые оболочки. Вот об этих оболочках она поначалу и говорила. Во встречах это неустроенная женщина, желающая выйти замуж. В проводах деспотически ревнивая мать. Но в камнях Муратова назвала свою тему прямым именем. Женщина не как жизнедавец, а как поглощающая бездна, в которой жизнь неотличима от смерти. Женщина как смерть. Вот тема Муратовой. Даю метафизическую, точнее, метапсихологическую проекцию темы цитаты из Камиллы Парье.
Если сексуальная физиология обусловливает модели нашего поведения, то какова основная метафора женщины? Это тайна, сокровенность. Женское тело – потайное, сакральное место. Мифологическое отождествление женщины с природой – правильно. Беременная женщина демонически, диаболически полна собой. Как онтологическая сущность, она не нуждается ни в ком и ни в чем. Это образец солипсизма. Женское тело – лабиринт, в котором затеривается, исчезает мужчина. Женщина – первозданный производитель, подлинная праматерь. Миф североамериканских индейцев о зубастом влагалище – вагина дентата – ужасающе правильная транскрипция женской мощи и мужских страхов. Метафорически, любое влагалище обладает невидимыми зубами, ибо мужчина извлекает из него меньше, чем вводит. Сексуальный акт – это своего рода истощение мужской энергии женской самодавлеющей полнотой. Латентный женский вампиризм – не социальная аберрация, а продолжение материнской функции. В сексуальном общении мужчина поглощается и вновь отпускается зубастой хищницей, которая носит его в чреве женственным драконом природы.
Одна фраза отсюда особенно нам важна. Повторю ее. Латентный женский вампиризм не социальная операция, а продолжение материнской функции. Вот все о Кире Муратовой, о ее теме. Как раз секса никакого у нее и нет. И вот от социальных операций во встречах и проводах она перешла к материнской функции и ее продлениям. Женщина – мать-земля, а потому и смерть. Фильм «Среди серых камней» сделан как будто по повести Короленко в «Дурном обществе», у которой, помнится, есть другое название – «Дети подземелья». Но у Муратовой мальчик идет к бродягам в подземелье за умершей матерью, к матери. Что, если угодно, не получилось в камнях? Там есть реликт социальной темы, идущей от литературного источника. Конечно, тема радикально углублена, метафорически трансформирована, но Короленко остался и мешает. Это не его вина, конечно. Он потому не нужен, что Муратова отнюдь не от него идет в этом фильме, а скорее от Мэри Ламберт, от ее фильма «Pet Cemeteries» – «Кладбище домашних животных», где использован один из архетипических образов американского фильма ужасов – ожившая кукла-злодейка. Ребенок как кукла и как злодей, то есть мертвый ребенок, притворяющийся живым, или живой, который на самом деле мертвый. Это один из кошмаров Киры Муратовой, присутствующий во всех, без исключения, ее фильмах после «Серых камней» и «В камнях» появившийся. Впрочем, и в «Долгих проводах» есть куклы, и голенький ребенок в окне, похожий на куклу, чем и страшен. Мертвый ребенок – это тот, которого мать не захотела родить. Дети Муратовой – это жертвы аборта. Ее тема – мать-земля, делающая аборт. Муратова любит давать на экране недра, но это всегда какие-то серые земляные отвалы, отработанная шахтная порода, Монголия, зверь дикий и нерадостный, как в рассказе Всеволода Иванова «Дитё», в котором убивают ребенка. Муратова любит показывать монголов, но это для нее как бы и мелко, Иванов и монголы. Ее земля поистине бесплодна, некоторым образом Элиот, а в Монголии, по крайней мере, есть лошади. О лошадях отдельно. В камнях появляются у ней норны, древние матери, загримированные нищенками, и зовут ребенка к себе, в свое подземелье. Да тут хоть и Одиссею вспомни. Герой спускается в Аид и встречается там со своей матерью. Но мать всегда Аид, темная, ночная, подземная стихия. В фильме «Три истории» на стене родильного дома висит громадный негатив Сикстинской Мадонны. Мать Кронос, мать Сатурн. Для Муратовой сдается само кино – естественная форма смерти, потому что оно существует превращением людей и предметов в тени, организует Аид. Это, несомненно, осознанное Муратовой обращение техники киноискусства в глубинную тему фильмов гениально. Так Кира Муратова эволюционирует, уходит от психологии к мифу. Но и в «Проводах» ревнивая мать не совсем психологична, не совсем реалистична, как понимаешь, посмотрев всю или почти всю Муратову. Начинается фильм, как и положено у Муратовой, «Мать с сыном на кладбище». Мотивировка материнских странностей дана ревнивым деспотизмом разводки. А потом Муратова мотивировки сняла, обнажила прием, как это называется. Фильмы ее сделались, скажем так, безличными. И тут нужно внести некоторые уточнения в само понятие романтизма, коли мы уж говорили о возможности романтической ее интерпретации. Виктор Максимович Жирмунский пишет.
Классический поэт имеет перед собой задание объективное – создать прекрасное произведение искусства, законченное и совершенное, самодавляющий мир, подчиненный своим особым законам. Напротив, поэт-романтик в своем произведении стремится прежде всего рассказать нам о себе, раскрыть свою душу. Поэтому романтическое произведение легко становится дневником переживаний, интимных импрессий, человеческим документом. Поэтому оно интересно в меру оригинальности и богатства личности поэта.
Это не совсем так. Романтик не личность в себе открывает, а как бы не наоборот. Приоткрывая личность, снимая покровы индивидуальности, вводит нас через себя в бездны коллективных мифов, в первообразы бытия, в мир по-своему объективный, но лишенный формы организованной красоты. Личность в романтизме – принцип противостояния объективному миропорядку, демонический, богоборческий, люциферический принцип. Дневник у Муратова и всяческие человеческие документы найти можно, но не стоит. Гораздо важнее другое, о чем пишет дальше Жермунский.
Для поэта-романтика искусство только тогда значительно, когда оно каким-то образом переходит за грани искусства и становится жизнью. Искусство, взятое только со своей эстетической стороны, для романтиков – нечто более бедное и менее нужное, чем жизнь.
Это объясняет, в частности, почему фильмы Муратовой некрасивые, подчас уродливые, хотя она вполне владеет приемами создания эффектных, красивых кадров и сцен. Но жизнь, ею открываемая, оказывается не только бедной, это была бы примитивная антисоветчина, но и ненужной. Строго говоря, жизни у Муратовой вообще нет. И прежде всего потому, что нет людей.
Радио «Свобода» поверх барьеров. «Русские вопросы». «В плену культурного детерминизма». Передачу подготовил Борис Парамонов.
Мы говорили, что один из постоянных образов Муратовой – зловещие дети-куклы. Но не только дети у нее куклы, все люди-куклы. Персонажи Муратовой не живые, то есть мертвые. Она достигает этого, наделяя актеров неестественными интонациями и гротескной пластикой. Самый любимый прием – заставить персонаж повторять одну и ту же фразу чуть ли не до бесконечности. Впечатление механического завода. Типов и характеров у нее не ищите. Куклы, маски, фантомы. В этом смысле в ней восстанавливается, слово «оживает» или «возрождается» как-то неуместно, старое декаденство. Самый декадентский фильм Муратовой «Перемена участи». Он сделан якобы по рассказу Сомерсета Моэма «Письмо». В свое время была экранизация этого рассказа в Голливуде с Бет Дэвис в главной роли. Муратова на эту роль выбирает актрису, внешне напоминающую средних лет Бет Дэвис. Вот, собственно, единственная отраженная связь ее фильма с Моэмом. Она сделала нечто гораздо более интересное, чем экранизация, чем Моэм. Синтез его рассказа с набоковским приглашением на казнь. Муж, однако, взят из Машеньки, Арефьев, в очень русском облике человека в пышной шубе и чахлой бороденке. Только у Муратовой в тюрьме сидит не Цинценат, а Марфенька, причем Марфенька демонизированная. Набоковская героиня – женщина вроде бы простая, можно даже сказать, милая. Ее демонизм, казалось бы, не идет дальше сексуальной разнузданности. Убийцы ее представить невозможно. Но Муратова, как мне кажется, хватается за то, что дети у Марфеньки калечные, и отсюда вытягивает знакомую ленту метафор. Поэтому в очередной раз получается, что секс – это убийство. То есть секса и нет, а есть смерть. И у Муратовой не только любовник убит, но и муж вешается по Бертолуччи, как в фильме 1900-й. Насколько у Муратовой тема демонического материнства важнее темы секса, видно по фильму «Чувствительный милиционер». Крайне неудачному, единственной ее настоящей неудаче. Похоже, что она хотела сделать комедию. Но при таком мировоззрении комедия невозможна. Хотя в ее фильмах есть крайне удачные в этом отношении реплики. Даже не то, что смешные, а зловеще комические. Например, в фильме «Три истории» пидораст удаляется с партнером и кричит оставшимся в другом помещении: «Касса, баранину не выбивать!» «Чувствительный милиционер» – травестия христианства, попытка дать пародию непорочного зачатия. И дело не в том, что любое зачатие порочно, а в том, что его вообще нет. Как нет и материнства, только усыновление или удочерение, то есть захват, по внешности прикрытой судебной процедурой, Соломоновым судом. Жизни нет, есть пребывание в земле, отнюдь не на земле. Секса тоже нет. Милиционер и его жена, молодые люди, полфильма ходят голые и совершенно бесполые. Это надо уметь. Снять ню так, чтобы оно не ощущалось. Тот же трюк проделан в астеническом синдроме. Но отнюдь не создается впечатление, что эти люди живут в раю до грехопадения. вершина убиения секса у Муратовой в фильме «Увлечение». Медсестра рассказывает, что на вскрытии молодой покойницы по имени Рита Готье врач бросил недокуренную папиросу в ее разрезанный живот и велел так и зашивать. При этом выясняется, что Рита Готье была девственница. Можно еще добавить, что это знаменитая дама с камелиями Маргарита Готье. Какие уж тут камелии. Вообще же, самый страшный фильм Муратовой – три истории. Сначала зарезанную женщину норовят сжечь в топке. Потом одна женщина убивает другую, душу с чулком. Потом дочь убивает мать, сталкивает со ступенек в море. Перверсия эйзенштейновской одесской лестницы и коляски. А в заключение маленькая девочка отравляет параличного старика крысиным ядом. Так сказать, конфликт поколений. Тема, помнится, яростно отрицавшаяся оттепельными большевиками. Фильм «Увлечение», в котором на указанный лад посмертно дефлорирует Риту Готье, наоборот, красивый. Красивы в нем лошади. Прием фильма – противопоставление лошадей и людей, как полюсов красоты и уродства. Это подчеркнуто даже в фонограмме фильма «Музыка Бетховена». Под звуки «Оды к радости» люди дурачатся, оседлав друг друга, изображая лошадей, то есть идеалы норму. Лошади даны тоже под Бетховена, и они прекрасны. Лошади, как известно, самые киногеничные из животных. Но Муратова, помимо эстетики, дает и философию. Медсестра, внешне очень красивая женщина, зовет жокеев идти в морг с санитарами, говоря, что работа легкая, что самое неприятное – выносить ведро с органами, но скоро перестаешь замечать. Человек – ведро с органами, а лошадь даже в смерти полезна. Смотри «Холстомер» Льва Толстого, несомненный идейный источник Муратовой в этом фильме. Мне кажется, что у фильма есть и другой источник. Это сказка Андерсена «Русалочка». Но сначала вспомним пристрастие Муратовой делать людей куклами и приведем одно высказывание Томаса Манна о кукольном театре. Ссылаясь на Клейста, он говорит в романе «Доктор Фаустус»:
«Речь идет только об эстетике, об обаянии, о свободной грации, данной, собственно, лишь кукле и Богу. То есть либо бессознательности, либо бесконечному сознанию. Ибо всякая рефлексия в пределах от нуля до бесконечности убивает грацию».
Муратова сумела даже кукол сделать страшными, лишить их обаяния и грации, потому что превратила в кукол людей. Но в душе художника не может исчезнуть мысль о красоте. И Муратова поняла, что русалочка не должна стремиться к людям, мечтать о ногах, не должна любить принца. Напомню этот сюжет пересказом его у Томаса Манна в том же романе.
«Так говорила мне о русалочке из сказки Андерсена, сказки, необычайно им любимой и особенно восхищавшей его действительно чудесным описанием отвратительного логова морской ведьмы за бурными водоворотами в лесу полипов, куда отваживается проникнуть тоскующее дитя, чтобы обрести вместо рыбьего хвоста человеческие ноги и, может быть, через любовь черноокого принца, такую же, как у людей, бессмертную душу». Бессмертная душа – это еще что за новости? Дурацкое желание. Куда спокойнее знать, что после смерти станешь пеной морской, как малютке было дано от природы. Порядочная русалка соблазнила бы на мраморных ступенях дворца этого болвана-принца, который не способен ее оценить и у нее на глазах женится на другой. Затащила бы его в воду и нежненько утопила, вместо того, чтобы подчинять свою судьбу его глупости, как она поступает. Наверное, за врожденный рыбий хвост он любил бы ее гораздо горячее, чем за хворые человеческие ноги.
Русалочка же в «Увлечениях» – та девочка-циркачка, которая мечтает о лошадях, хочет пересесть на лошадь. Тут даже есть тема хворых ножек. Ножки-то у нее как раз прелестные, что подчеркивается сюром. Она приходит в конюшни в бальной пачке. Ноги ее всячески обыгрываются. Конюхи облизываются и ржут. А в конце фильма следует парад лошадей под Бетховен. Вернее, не лошадей, а лошадиных ног с копытами, снятых снизу. Это зрелище прекрасно. Это самое красивое, единственно красивое у Муратовой. И особенно ударяет эта красота, когда в одном кадре среди этого великолепия возникают стопы конюха в каких-то чувяках. Но по сравнению с лошадиными даже ножки девочки-циркачки проигрывают. У Муратовой люди завидуют животным, а не русалки людям. Русалка уходит от бесплодной земли, возвращается в воду. Пенорожденная, пеной сгинь. Одесситка Муратова любит воду. Многие сцены многих ее фильмов сняты на берегу моря. Героиня коротких встреч – начальница, но начальствует она, если помните, над водой. И особенно хорош дворник в долгих проводах, поливающий из кишки морской берег.
Радио «Свобода» вы слушали очередной выпуск «Русских вопросов». Передачу подготовил Борис Парамонов. Вы слушали архивную программу 2001 года. Архивный проект «Радио «Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Игорь Померанцев.
95-й год, лето, жаркое лето. Вот говорят, что переезд – это такая маленькая катастрофа. Так говорят о людях. А переезд радио, гигантского радио – это был просто апокалипсис, потому что радио – это гигантская анатомия. Это нервная система, это мозг. И вот все это соединить, довести до ума. Лично я переехал летом, было жарко, и я помню, были временные студии где-то в подвале, и казалось, что они были сделаны из самана, а рядом работали еще коллеги из среднеазиатских редакций. Поэтому мне даже казалось, что это какая-то эвакуация, военная эвакуация в Ташкент. Была еще одна очень важная деталь – в это время радио переживало техническую, технологическую революцию. Мы переходили от пленок к цифровой записи. Все эти системы были несовершенными, и то и дело в эфире образовывались дыры. Ну, это не черные дыры, потому что когда в эфире дыра, то включается музыка. Но тем не менее, вот мы чувствовали себя какими-то вот испытателями, причем это был эксперимент над самим собой, над собственным голосом. Так что лето 95-го года – это еще такой прорыв, технологический рывок. Да, вот из-за этой самой революции вдруг самыми главными людьми на радио стали не журналисты, не люди, которые делают эфир, а компьютерщики. И как-то так они гордились. И ходили по коридорам такие важные. И президент просто написал: «Не забывайте, что мы здесь обслуживаем журналистов». Но это такой комический элемент. Что еще? Прага 95-го года. Это еще постсоциалистическая Прага. У Пастернака есть такая строчка: «Ты рядом, даль социализма». Вот вдруг мы увидели, я увидел этот социализм рядом. Казалось, что Прага пережила социализм как войну. И вдруг вот мы оказались не в благополучном Мюнхене, а я еще начинал в Лондоне, в лондонском бюро, не в благополучном Мюнхене, а мы оказались в той жизни, о которой мы рассказывали издали, и мы сами стали частью этой жизни. Это еще население прожане, в затрапезе, унылые мужчины моего возраста, надломленные, неказистые. Я потом понял, в чем дело. Мужчины же рождаются охотниками, героями. А вот эти прожане, мужчины пожилого возраста, пережившие социализм, они так ходили, вот как будто бы говорили своим видом карателям или жандармам, или КГБистам: «Дядя, дядя, ну я такой калека, я инвалид, не трогай меня, ну что с меня возьмешь?» Ну это теперь Прага стала роскошным европейским городом. А тогда это было все иначе. Ну что еще? Вот что. У людей радио обостренный слух. И я в Праге вспомнил определение архитектуры как застывшей музыки. Это немцы придумали. Это Гёте, Шеллинг говорил, Шопенгауэр. Разными словами. Но из-за того, что у человека радио обостренный слух, я услышал Прагу, ее архитектуру. Причем это была разнообразная архитектура. Это была архитектура Ренессанса, и это звучала ренессансная музыка, архитектура барокко, а потом модерн. И ты шел по Праге и слышал Чарльстон или Фокстрот, а были еще спальные районы социалистические. Это такая попсня социалистическая. Лучше бы ее не было. Но, тем не менее, Прага звучала и продолжает звучать. Что еще? 95-й год. Люди. Я работал с чешскими коллегами и в Лондоне на BBC, и в Мюнхене. И это была немножко другая политэмиграция. Это были скорее политэмигранты, которым были бы близки политэмигранты из России, уехавшие в 18-м году, в 20-е годы. Это потенциально были реальные политики. Мой друг Эгон Ланский вернулся в Прагу, стал министром во времена президентства Гавела. И когда я приехал в 95-м году, мы встретились, он был сенатором. Вот как если бы Милюков и Гучков, вот рухнул большевизм, и Милюков и Гучков вернулись в конце 20-х годов в Россию. Ну, конечно, они были бы в Думе, конечно, они были бы в правительстве. И вот оказалось, что наши чешские коллеги, которые работали с нами, да не только чешские, кстати, директор эстонской службы, сейчас президент Эстонии, так вот это были реальные политэмигранты, которые были готовы бороться за власть. Ну, разве что вот не боролся за власть другой мой знакомый, выдающийся чешский певец, бард, композитор Карл Крыл. Он не дожил до 95-го, он умер в 94-м году, но он успел приехать в Прагу после бархатной революции, успел выступить. Его знали благодаря радио. И он, когда выходил на сцену, его не узнавали, потому что знали только его голос. И он выходил на сцену и шутил. Вот сегодня я буду за Карла Крыла. С Карлом мы не встретились в 95-м году. Он умер годом раньше. Но его голос я помню.
Так вас ту маме, братцы, с крвекаиновы. По словеноце, ктера дозад бода дико. Tak vás tu máme, bratři, v noci Stalinovi. Však ne tak jako včera, dnes už bez šeříků. Však díky za železné holubičky míru. A díky za polibky z chutí hořkých mandlí. V krajině přelíbezné zavraždili víru. Na cestě rudé šípky, jako pomník padlých. Vám poděkování a vřelá obětí. Za provokování a střelbu do dětí. A naše domovy nechcou vám domovem. Svědky jsou hřbitovy páchnoucí olovem. Vím, byla by to chyba plivat na pomníky. Nám zbývá naděje, my byli jsme a budem. Balšoje vám spasí, bratě, za chvátčiky. Spasí, bolši, nikakdá nezabudím. Nikakdá nezabudím.
Игорь Померанцев. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
«Вавилон, Москва». Елена Фанайлова в политическом кабаре эпохи Инстаграма. Художник за работой. Искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных политических режимов. Репортажи из русской глубинки и стран Центральной Европы. Мегаполис Москва как радио Вавилон. Современный звук, неожиданные сюжеты, разные голоса. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Каким вам представляется будущее России?
Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
Будущее России лучше, чем в Америке.
У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, и бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
Ну, Все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут. Бедные тоже так же, как жили, так и живут. Так что какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте радио «Свобода».